Глава 20. Зимняя усадьба. Ноябрь 1224 года выдался пуржистым. Махом засыпало все дорожки и тропы зверей. Прикрыло белым покрывалом леса до овражки, замело даже продухи у медвежьих берлог. Сотнику постоянно приходилось чистить двор, загон для скотины и дорожки от хозяйственных построек к избе. Ну да это было не в тягость и вполне себе даже скрашивало быт. Впрочем, вообще было жаловаться грех. С дедом Кузьмой и его внучатами жизнь обрела какое-то воистину уютное и семейное значение. Дети часами кувыркались сотником в снегу, строили крепости и снежные бабы, а по вечерам слушали, открыв рот, о далеких и жарких странах, диковинных зверях и растениях. Лада, как более старшая, а ей шел уже 10-й год, хлопотала по хозяйству. Вся кухня была на ней, и не было уже нужды есть пресные лепешки с подгоревшей дичиной. В опарнице, большом глиняном горшке с широким горлом, всегда квасилось кислое тесто. И у них уже давно не переводились пироги, булки да блины. А уж запах свежего испеченного каравая чуяла, небось, даже стая волков, обосновавшаяся на соседнем болоте. Стая эта, кстати, вызывала определенное опасение у Андрея. Несколько раз уже ночами подбиралась она к самой усадьбе и даже натоптала прошлой ночью на загоне скотины. Но долю здоровой осторожности волки имели, а, скорее всего, было в округе дикое зверье, составляющее пока им пищу. Поэтому стоило только Андрею выкатиться с луком, как след тех уже и простыл, за спуском к близкой речушке Дубницы. На широких охотничьих лыжах, подбитых камусом из шкуры лося с голени, давал каждый день Андрей хороший круг. Нужно было как следует изучить окрестности, а зимой это было даже удобнее делать, опираясь в походах на многочисленные русла рек и ручьев. Да и поостеречься тоже следовало. Никогда не нужно было забывать, что где-то не так уж и далеко держат округу две приличные по местным меркам банды. И было бы хорошо знать, не перемещаются ли они в опасной близости от усадьбы. Но в этом отношении все было спокойно. За целый месяц лыжных пробежек никаких следов человека Андрей тут не встретил. А вот следов зверей тут было множество. Каких только их не было. Куницы, росомахи, рыси, зайцы, тетерева и куропатки, лоси, да много кто тут отметился. Нашел даже сотник пару занятых медвежьих берлог в буреломах. Так что примерная карта заселения дичью его поместья была им составлена плотно. Сам он, конечно, не был промысловиком-охотником, так как уж больно много возни доставляла сама выделка шкурок, но на будущее все знать было полезно. Сегодня Андрей припозднился и к усадьбе подкатывал уже в сумерках. В заплечном мешке чувствовалась тяжесть двух добытых тетеревов. Думал третьего взять, да зачем ему лишнее? Так и упорхнул красавец в соседний сосновый бор. Подмораживало уже с утра, и чувствовалось, как пощипывало при быстром скольжении щеки. Похоже, будет еще сильнее давить, и Андрей прибавил ходу. Хотелось скорее уже в избу да к горячей печке. А там и Ладушка обещала пирог зайчатины испечь. За спиной вдруг раздался леденящий кровь волчий вой. Затем через минуту с одного бока, а потом с другого. «Не как меня обкладывают», — с тревогой подумал сотник. «Вот же неугомонные». Виднелись уже в сумерках очертания построек, и от них прямо навстречу Андрею выкатился кто-то, укутанный в меховину, с огненным факелом и жировым светильником в руках.
«Андрей Иванович, сюда, быстрее!»
Все успел. И вместе с Кузьмичом, который встречал его, готовый вступить в схватку со стаей, они забежали в сени.
«Андрей Иванович, ну разве ж так можно? Ночь ведь уже на дворе. Как ты так припозднился? И эти ж клыкастые тут, как тут».
«Спасибо, Кузьмич, все нормально. Зашел просто сегодня далеко. Да меня так просто не возьмешь». И улыбнулся широко. «У меня же в колчане 30 смертей сидят. Неужто не хватило б на стаю?»
«Да не дали бы они тебе себя поодиночке ухлопать. Накинулись бы все разом, и крышка...»
Продолжал ворчать старик. «Ну да, все может быть. Что-то волки совсем нынче обнаглели. А сегодня, коли меня гнали, так и вообще, небось, весь страх теперь потеряют. Хозяева. Общипали, выпотрошили, да прибрали все нити теревов. Затем и поужинали со всеми по-семейному за общим столом. Была вкусная каша на козьем масле и пирог с зайчатиной. Все, как всегда, вкусно и умело приготовлено маленькой хозяйкой. После ужина уже каждый занялся своими вечерними делами. Лада под присмотром Андрея усердно скрипела стилом по бересте, старательно выводя буквы. Кузьмич уже в сотый раз при свете чудесного диодного фонаря собирал-разбирал мудреный арбалет-самострел, взятый сотником на Булгарине Беляре, предводителя той ватажки, что выбил более месяца назад Андрей. Как необычен был сам воин-булгарин, так было необычным и его отменного качества оружия. Ох, и непростой воин он был, непростой. Вот взять тот же арбалет или самострел, как его называли на Руси. По сути, арбалет — это тот же лук, закрепленный на ложе и оснащенный спусковым механизмом. Он превосходил лук по точности и дальности стрельбы, но сильно проигрывал ему в скорострельности. Сотник уже имел в своей оружейке самый совершенный на тот момент арбалет с дугой стальной пластины и пиком в крутизне способа перезарядки, так называемом рычаге взведения типа козьей ноги. Это было гораздо более сильное оружие, чем самострелы с ручной перезарядкой или даже только что еще начинающие кое-где появляться арбалеты-перезарядки с помощью поясного крюка или так называемым самсоновым поясом. Этот самострел также был у него на вооружении, но уступал той самой козьей ножке по убойности. Но сей же арбалет, просто сведший с ума старого лучно-самострельного мастера Кузьму, был воистину верхом арбалетного вооружения. Произведен он был, похоже, в Китае, каким-то великим искусником, на что указывали выбитые на медных пластинах иероглифы и изображения драконов и цветов лотоса. Само совершенство же механизма состояло в двух технических открытиях китайского мастера. Первое — в удобстве спуска тетивы из-за изобретения промежуточного рычажка, позволявшего производить выстрел коротким и легким нажатием на сей спусковой рычаг. И второе — это реечно-редукторный механизм натяжения перезарядки. До времени его появления в Европе, как помнил Андрей, должна была пройти еще как минимум пара сотен лет. А у него он уже был и прекрасно работал. Там его этот способ и механизм заряжения назовут кроникином или же немецким воротом. Но теперь, если все это охватить пытливым умом, понять и запустить, хотя бы пока в опытное производство, с полной уверенностью можно и переименовывать в какой-нибудь типа «Кузьмичевский рычаг» или там «Новгородский ворот». Поэтому все эти старания Кузьмича Андрей полностью одобрял и им всячески потворствовал, убедив его отказаться временно от производства более простых и понятных мастеру луков и самострелов ручного взвода. Все усилия на изучение диковинного самострела и доведение его до совершенства. После практического же показа его боевых качеств у мастера тоже отпали все сомнения в важности и необходимости его работы. Судите сами. При стрельбе в равных условиях и практически равном времени перезарядки арбалет перезарядки самсоновым поясом пробивал прямым боем на 50 шагов своим болтом сосновый брус глубиной в 2 пальца. У арбалета с козьей ножкой болт входил на целых 4 пальца, у речного же и вовсе на все 6. Как говорится, практика расставила все по своим местам. Убойная сила последнего арбалета такова, что болт пробьет на расстоянии 150, а то даже 200 шагов, любой доспех воина. И это при отменной прицельной дальности и минимальном времени затраты на обучение арбалетчика. Ведь лучника учить годами нужно. А тут объясни все как будет, да набей немного навык, и уже через месяц у тебя будет отменный стрелок. Все детали на каждом из арбалетов были Кузьмой и Андреем тщательно обмерены и давно уже вычерчены на отдельном пергаменте. Оставалось только все это впитать, переварить всю механику умом и затем принять за готовый продукт. Оттого-то и горел фонарь для Кузьмы и дышал тихонько у его стульчика вонятка, всем своим видом давая понять, что он ничуть даже не будет деду помехой. И вот в очередной раз щелкнул механизм спуска дуги собранного реечника. Кузьма отложил его в сторону и торжественно произнес:
«Ну что, Андрей Иванович, осмыслил я всю эту механику как есть, все мне теперь понятно здесь стало. Можно делать такие. А и даже кое-где улучшить это чудо-оружие можно. Оттого и сама скорость перезарядки возрастет, да и силу выстрела и дальность опять же поднять будет можно».
Андрей, оторвавшись от правописания Лады, с улыбкой посмотрел на Кузьмича. «А я даже не сомневался, дед. Уже седмицу назад заметил, как ловко-то собирать-разбирать механизм начал. Ну, думаю, скоро Кузьмич созреет». И рассмеялся от души.
«Да, мудреная механика, как ты ее там называешь. Ну да ничего, справимся. Трудности, конечно, будут с стальной дугой лука, ведь качество и гибкости она должна быть отменного. Ну и, разумеется, с механизмом этим. Одна зубчатая рейка в нем чего стоит. Да этот механизм передачи мощности вращения, редукция назвал ты его вроде».
«Он самый, редуктором его называют».
«Ну да, сколько времени и сил на его изготовление уйдет, а инструменты-то какие будут нужны, даже подумать страшно. Мои-то все утрачены, поди при пожаре».
И тяжко вздохнул. «Не журись, мастер. Весной разгребем пожарище, найдем все. Металл же в огне не горит. А самое главное, друг мой, купец Путята все торги и мастерские Европы прошерстит. Лучшие инструменты и приспособы найдет. Не сомневайся даже. Ему только цель и задачу поставь». И усмехнулся. «А тебе, Кузьмич, главным оружейным мастером надлежит быть при моей воинской школе и поместье. И доводка, и изготовление арбалетов — это лишь маленькая талика тех задач, которые вскоре стоять перед тобой и твоими подмастерьями будут. А чтобы не скучал пока, коли задачку по речно-редукторному механизму решил, подумай вот, как прицел арбалету лучше сделать, а то тут только одно название от него. Да как все менее тяжелым и более удобным сделать, эргономика это называется. И отдача у этого приклада огромная. Как-то смягчить ее надо, мастер. Да и сам приклад сделать удобным под плечо. Как бы, чтобы ложе было». И вновь улыбнулся озадаченному Кузьме. «Да и спать, наверное, пора. Вон в фонаре скоро заряд закончится. Сейчас от зимнего солнышка совсем ненадолго его хватает».
«Ох, и чудо расчудесное ж такой фонарь, Андрей Иванович! От него и глаза-то не болят, и все мелкие детали уж как видно-то. Умеют же ведь делать китаянцы».
«Ага, и Васька не спрячется никуда. Везде его найти можно», — засмеялся Ванятка, маленький постреленок.
Фонарь выключили. Оставили только горящим небольшой жаровой светильник. И все разлеглись там, кому где нравилось. Дед с детишками спал на теплой печке, а Андрей, как обычно, на сундуке с сенным матрасом. И после традиционной истории на ночь, на этот раз про туманную и холодную Англию и ее же вечную войну с франками, все уже начали сопеть да похрапывать. И вдруг из стылой ночи улицы проник в избу протяжный тоскливый волчий вой вожака, а затем его подхватил жуткий хор и всей волчьей стаи. За ним взахлеб заслышался заливистый лай сарайного скотьего сторожа, верного пса-волчка.
«Говорил же, не уймутся теперь!» Андрей вскочил и начал быстро одеваться.
«Если не угомонить, доберутся до скотины, да нас обложат, так что далеко с усадьбы даже не выйдешь и в нужник-то сходить побоишься днем. Надо бить. Так, Кузьмич, твоя задача осветить двор будет».
«На улицу не ногой, чтобы даже не думал туда лезть».
«Я сам от верхнего распашного окна сеней из лука буду бить. Для того мне и нужна подсветка двора, вся, что ты мне дать сможешь. А давать ее будешь фонарем из наружных сенных дверей. Заряда в нем на 5 минут точно хватит. Да еще кинешь дежурный факел в щель сеней так, чтоб как можно дальше только. Повторяю, на двор не лезть, это приказ. Смотреть только в щель. Волк — зверь сильный, чуть зевнешь, без глотки останешься, а у нас тут дети. Деткам всем сидеть на печи безвылазно, Лада за старшую. Все, все по местам». И Андрей с луком, колчаном и своим любимым коротким мечом на поясе выскочил в сени. Чуть замешкавшись, через несколько минут с фонарем, разгорающимся факелом и самострелом за плечами, за ним вылетел и Кузьма.
Стая волков, почувствовавшая себя хозяевами всей округи и чуть было не затравившая часа 3 назад одинокого лыжника, бесновалась на дворе усадьбы. 3 дня уже не было в их желудках никакой пищи, кроме пары сожранных до пуха жалких зайцев. А тут из хлева шли такие одуряющие аппетитные запахи скотины, которая, к тому же, почувствовав близость страшной опасности, ревела, мычала и блеяла в жалкой панике изнутри.
Три самых матерых огромных волка по сугробу и пристройке смогли забраться на самую крышу сарая и теперь яростно драли ее клыками да лапами. Дранка пока сопротивлялась, но летевшие во все стороны полосы показывали, что сопротивляться ей уже осталось недолго. Остальная стая с бешеным воем кружила по двору.
«Мясо!»
Первый матерый волк с воем скатился с крыши на пристройку и, хватая в остервенении стрелу в своем боку, все тщетно пытался ее перегрызть окровавленными клыками. Еще щелчок, еще. Крыша очищена полностью, но ничего не понимающая стая, почувствовав запах крови, только сильнее и яростнее взвыла во дворе.
«Свети, Кузьмич, свети!» —
крикнул Андрей и пустил еще две стрелы. Факел уже догорал, шипя в сугробе. И видно было только от тускнеющего уже фонаря. Наверное, поняв, откуда исходит основная опасность, несколько волков вдруг кинулись к дверям сеней. Внизу раздался щелчок арбалета.
«Блин, Кузьмич, вояка! Сказал же держать двери!»
И Андрей, спрыгнув от окошка, ринулся к входным дверям сеней. И как раз вовремя, не удержав равновесия, на полу с арбалетом барахтался дед, а в щель уже втискивалась волчья морда с широко оскаленной пастью. Хрусть, меч проломил ее, рассекая мозг. Удар в дверь вынес ее вместе с другим навалившимся снаружи хищником. Медвежий, жуткий вой Андрея слился с протяжным визгливым воем волка, упавшего под ноги с рассеченным надвое хребтом. Вожака не было в живых. Все матерые уже лежали посеченные или со стрелами в боку. А оставшаяся часть мигом поняла, что из охотников они вдруг резко превратились в добычу, и сейчас их тут будут тоже убивать. Надо срочно рвать когти. Вот с такой же скоростью, как только недавно они сюда залетали, но только еще гораздо быстрее, с диким истошным визгом стая понеслась на утек. Прочь от этого страшного места. А вслед ей несся громкий и ужасный хохот этого человека.
«Кузьмич, Кузьмич, ну что ж ты?» — укоризненно качал головой сотник. «Говорил же, не лезь!»
Кузьмич, виновато, как мальчишка, шмыгал носом и быстро-быстро кивал головой.
«Да я это, спужался, молясь! А тут они как кинулись в дверь, ну, я одному прям в пасть из арбалета...»
И уже немного успокоившись.
«Ох, и отдача у речного! Меня так на пол после выстрела-то и вынесло! Надо что-то ведь делать, прав ты был, Андрей Иванович!»
И он зачесал затылок пятерней. «Ну все, если Кузьмич о железках заговорил, значит, можно расслабиться». И Андрей облегченно засмеялся. «Отбой тревоги. На двор пока все равно никому не выходить. Вдруг где подранок какой затихарился. Вот поутру засветло и осмотримся». Утром с рассветом стало ясно, что стая не досчиталась 8 волков. Еще столько же, видимо, сумела уйти. Но теперь без вожака и с выбитой основой, как потенциальную опасность для усадьбы, ее можно было уже и исключить. Следующие дни были заняты выделкой волчьих шкур. А дело это весьма хлопотное и трудоемкое, но и сулившее при правильной работе дать отменные шубы да накидки хозяевам. Это ли не подспорье в холодную зиму? А там, уже за ранними вьюгами и морозами, подошел и декабрь. Совсем уже скоро можно было ждать прибытия обоза из Великого Новгорода. Чуял Андрей, будут с ним гости.